Читаем текст Священного Писания, записанного у пророка Исаии, 28 глава, с 24 по 29 стихи. «Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою? Нет. Когда уравняют поверхность ее, он сеет чернуху или рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу рядами, и ячмень в определенном месте, и полбу рядом с ним. И такому порядку учит его Бог его, он наставляет его. Ибо не молотят чернухи катком зубчатым, и колес молотильных не катают по тмину, но палкою выколачивают чернуху, и тмин палкою. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его, и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его». Аминь. Мы сегодня получаем такую, я бы сказал, разнообразную духовную пищу. И насколько мы способны принимать ее, это будет зависеть от нас с вами. Иногда кто-то оценивает проповедника, говорят, хорошую проповедь сказал, а вот этот проповедник, ну, что-то ничего не отложилось. И вот из опыта служения я пришел к такому выводу, что зависит многое от нас самих, с каким сердцем мы идем в Дом Божий, и для чего мы идем в Дом Божий? Потому что говорится Слово Господне, поется прекрасные псалмы, пережитые нашими братьями когда-то в свое время гонений. И вот это переживание они излагали в такой музыкальной форме, в этих глубоких словах, которые мы сегодня слышали в лице пения хора. Но когда мы читаем Священное Писание, то мы видим с вами, что Библия, как таковая книга, это слово от Господа. Это слово, которое главным обозначается пророческое слово, о чем Петр и пишет во втором послании, в первой главе, с 19 по 21 стих. То есть, что это слово нельзя было написать самому собою, нельзя было произнести, но сказано, что оно произносилось водимыми людьми, но водимыми Духом Святым. И когда мы идем в Дом Божий, или проповедник, или член церкви, что мы вкладываем в этот смысл? Для чего мы это делаем? Формально? Или что-то хотим получить от Господа? Когда-то Давиду сказали, пойдем в Дом Божий, и он возрадовался, 121 псалом. И он сказал, с удовольствием, так я выражаюсь, пересказываю, он возрадовался, что он пойдет в Дом Божий, при всей его занятости. То есть, когда мы в Доме Божьем, что мы для себя извлекаем? Какие уроки? И вот, размышляя, мы видим с вами, что Библия, она начинается от сотворения земли, от сотворения неба, от сотворения человека по образу и подобию Божию. И заканчивается Библия новым небом и новой землей, на которых будет обитать правда. Так и говорит 21 глава Откровения, первые два стиха. То есть новое небо, новая земля, на которых будет обитать правда. Сегодня эта правда, она не обитает в той степени, которая должна быть. И вот Александр Васильевич отметил эту сторону вот наших взаимоотношений с Богом по отношению нашей греховной природы. Удивительное слово вот в этой книге. И вот в этом промежутке между старой землей, или которой мы сегодня живем, и новой, есть, или мы скажем, дана жизнь человеку. Сколько вообще этих жизней прошло перед нами? И, наверное, Библию можно назвать книгой судеб человеческих. И когда апостол Павел размышлял о том состоянии своих братьев и сестер по плоти, он в заключении вот таких глубоких размышлений делает такой, можно сказать, вдохновленный Духом Святым вывод и говорит, 11 глава 32 стиха послания к римлянам, «Ибо всех заключил Бог непослушание, чтобы всех помиловать, о бездна богатства и премудрости и ведения Божие, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чем Он должен был воздать, ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Вы знаете, складывается такое первое впечатление, что вот это слово «заключил всех непослушание». То есть в синодальном вот тексте оно так звучит – «заключил». То есть, как бы, знаете, вот сделал нас такими вот, вот непослушными. Но вместе с тем это слово, наверное, гораздо имеет другой смысл. То есть Бог увидел нас по природе нашей, что мы непослушны. И когда пришло время потопа, мы читаем в 6 главе книги «Бытие» о том, что Бог увидел, что все время мы были злыми и согрешали, и нужно было что-то делать с нами. И Бог допустил потоп, который уничтожил всех, кроме восьми человек. То есть мы видим, что здесь настолько вот Бог определил нас вот в этом положении, что что-то нужно было нас просто уничтожать. Но мы говорили и поговорим, и будем, наверное, говорить, что Ной обрел удивительную благодать, то есть он стремился, он старался жить благочестивой жизнью, подобно, наверное, Еноху, который ходил пред Богом. И вот когда сегодня оглядываешься вот так в историю прошлого или видя настоящую, сколько вообще уже прошло этих жизней, этих судьб человеческих перед нами, и сколько еще будет этих жизней. И вот некоторые из них оставили в нашей с вами личной жизни какой-то глубокий след. Возможно, наши родители, возможно, наши друзья, возможно, кто-то из членов церкви, но лучших примеров вот того подражания или той глубины, которые описаны в книге Священного Писания под названием «Библия», нет. Лучший всего пример – это пример из Писания, из Библии. Судьба. Вообще, это слово очень многозначительное, очень многозначительное. Но в контексте наших размышлений судьба означает замысел, определенное решение. Давайте еще раз прочитаем этот текст из 28 главы Исаии. «Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою? Нет. Когда уравняет поверхность ее, он сеет чернуху или рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу рядами и ячмень в определенном месте, и полбу рядом с ним. И такому порядка учит его Бог его, он наставляет его. Ибо не молотит чернухи катком зубчатым, и колес молотильных не катает по тмину, но палкою выколачивают чернуху, и тмин палкою. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивает его, и водит по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его». Знаете, какая удивительная вот аллегория отражена вот в этом тексте Священного Писания. Одна из составляющих Библии является аллегория, иносказание. Но в самой сути вот этих всех выражений Бог пытается донести до нас или сравнить нашу жизнь вот в этом посеве семян и обработке этих семян. И здесь так и сказано, и такому порядку учит его Бог его, он наставляет его. То есть все то, что выражается в форме аллегории не только или иносказаний, и в целом Священное Писание, оно наставляет нас, оно обличает нас, оно вразумляет нас, оно утешает нас. То есть Бог производит свои чувствования в нашей жизни посредством своего слова, высказанное или оно прямо, как пророческий или вот такой аллегорической форме сравнивается вот некий такой образ нашей жизни в виде вот этих посевов в лице, допустим, чернухи. Чернуха – это такое, знаете, как говорят вот исследователи, что его семя такое, оно едкое, и даже запах от цветка чернухи, он такой неприятный запах, то есть едкий запах. Для чего он применялся или употреблялся, не знаю. Не нашел источников, чтобы вот понять, где было употреблено, употреблен это семя чернухи. Тмин – это приправа, мы знаем об этом хорошо. И что удивительно, эта приправа, она употреблялась для жертвоприношения и приносилась в храм как десятина. И Христос когда-то сказал фарисеям такие слова: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса, тмина, и оставили важнейшую в законе». То есть формальный подход к самой десятине в лице этих, этого даже тмина, но он носит удивительный духовный характер. Характер вот той посвященности на жертвоприношение. Но не всегда это было искренне и от сердца. В Псалме 35, 7 стих говорит нам такие слова: «Правда твоя, как горы Божии, и судьбы твои – бездна великая. Человеков и скотов хранишь ты, Господи». То есть бездна – великая судьба моя, ваша, братья и сестры. Мы только в вечности поймем, для чего Бог допускал в жизни наши определенные такие моменты, чтобы нам вот понять, для чего это. И, наверное, не все мы поймем. Мы только там разумеем, для чего Господь допускал это. Для чего мы, как здесь сказано, всегда ли земледелец пашет для посева и бороздит и боронит землю свою? Для чего? Всегда ли мы вот землю возделываем, чтобы посеять? Бывает, наверное, и нет, исходя из этого слова. И вот в этой бездне великой хотелось бы сегодня немножко поразмышлять о предопределенной судьбе, сыгравшей огромную роль и важную роль и в нашем спасении. Это личность Моисея. Хотелось бы сегодня поговорить об этой удивительной духовной личности, брата нашего Моисея. О нем сказано, что он говорил с Богом, такая характеристика дается в 34 главе Второзакония, 10 стих: «И не было более в Израиле пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу». То есть это был необыкновенный человек, который общался с Богом, как мы с вами общаемся порой друг с другом. Его имя упоминается к евреям, послание 11 глава, 23 по 29 стихи, как героя веры. Именно он герой веры, но его судьба отчасти складывалась от веры его матери. Почитайте дома книгу «Исход». Первые вот эти четыре главы, они вообще открывают эту глубину этой личности Божией, сосуда Божия. Его судьба складывалась от веры его матери, отчасти. И вот сказано там, что когда она родила его, то, видя, что дитя очень красиво, отдала его в распоряжение Божие. Она отдала его. 3 месяца она скрывала его, говорит Писание. И потом, что уже больше нельзя было скрывать, она сделала эту корзиночку, осмолила ее и просто опустила в воду в реке Ниле. И что удивительно, Нил в тот период времени, он кишил крокодилами. Но вот Бог как-то определил ее сердце. Она предала это свое дитя вот в этой корзиночке в распоряжение Божие. Деяния апостолов, когда Стефан говорил об истории Израиля, подводя именно к тому, что Мессия пришел, он упоминал Моисея и говорил так: «В то время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего». То есть прекрасен, это что-то большее даже, чем красивый. Это не внешнее, нет, нет. Это что-то внутреннее. Да, каждая мать любит плод свой, плод чрева своего. Но вот это выражение «красивый», «прекрасный», оно отражает некую внутреннюю составляющую этого дитя, которому было только 3 месяца, чтобы отдать его вот так вот в распоряжение, можно сказать, Бога. И мы знаем, каким удивительным образом он был воспитан в доме фараона. Что вдруг, откуда ты там вот, купалась дочь фараона, она увидела эту корзинку, и она жалилась над ним. И мы знаем, каким удивительным образом мать Моисея именно вскормила его грудью. И там сказано, когда этот период пришел к заключению, она привела его в дом дочери фараона. И он был воспитан 40 лет. И достигнув вот такого возраста 40-летнего, тот же апостол Павел, выражая эту мысль о героях веры, он говорит о Моисее следующие слова. Он говорит так: «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою перешли они Черное море, как по суше, ночно покусившись, египтяне потонули». 3 месяца и последующее время кормления. Как говорят, в тот период времени кормили обычно до 3 лет. Это достаточно такой возраст дитя, которое можно было бы вложить многое что. И видно, или в размышлениях можно понять, что мать вложила в свое дитя то, что, чем она сама жила. Она жила Богом, будучи в рабстве. Она жила некой надеждой на то обетование, которое когда-то получил Авраам, Исаак, Иаков, на то, что придет время, что будет освобождение от египетского рабства. И вот эта мать вложила в свое дитя, зная, что он должен оставшееся время жизни быть в этой среде, именно фараоновой. Она вложила в него самое главное. И мы сегодня знаем с вами, что мы посеем, то и написано, то и пожнем. Посеем в жизнь вечную, пожнем плод вечной жизни. Посеем в плоть, пожнем дела плоти. И вот в этом отношении, в контексте размышлений, мы с вами можем определить, что именно вот Моисей, придя в возраст, понял, кто он, откуда он. И он не захотел оставаться вот в этом своем таком, знаете, неком человеческом преимуществе по отношению всех остальных. И мы знаем его ревность, его поступок, который привел его в состояние, что он должен был убежать именно из Египта, скрываться определенное время. И мы знаем, что именно вот эти 40 лет после того поступка его в лице братьев, он думал, что они его поймут. Так и написано, он думал, что они поймут его. Мы сегодня определяем, что его поступок имел определенное человеческое такое желание показать себя, проявить себя в какой-то степени. Но 40 лет последующей жизни были для него очень важны, чтобы он сформировался как пастор, как пастух, пасящий стадо, чтобы сойти с этого престола и быть наравне с простым человеком. Быть вот именно тем, способным именно смириться пред Богом. И вот что интересно, здесь некое сравнение хотелось бы сделать, что Моисей вот в этом формировании 40 лет именно у своего тестя там, в далекой пустыне тоже, от всего своего близкого родства в лице брата Аарона и его сестры и народа своего, он формировался и был посеян подобно ячменю. то есть в определенное место. Вот мы здесь читаем с 25 стих. Нет, когда уравняет ячмень, значит, бросает, сеет в определенном месте. То есть не просто так сеет, но в определенном месте. И насколько кто знаком с сельским хозяйством, что его сеют где-то по краю даже порой пшеничного поля. Бывают отдельные поля именно ячменя, бывает так вот, как бы они загораживают в какой-то степени вот эти поля пшеницы. То есть он был посеян в определенном месте, ему нужно было возрастать. 40 лет у фараона и 40 лет пастухом. Наш ограниченный ум не может понять, почему Богу понадобилось 80 лет. Почему? Мы только потом, читая, размышляя, вдруг начинаем для себя открывать не почему, а для чего. Бог воспитывал его, чтобы он был служителем, чтобы он был избранным сосудом. И когда мы возвращаемся когда мы говорим сегодня о нем, то мы опять вспоминаем, что как он возревновал о том, чтобы освободить братьев своих из рабства. Он убивает египтянина. Но в его действии мы видим предпочтение человеческой плоти, предпочтение, которому он не оказал в том, чтобы поучаться в безмолвии, чтобы ждать своего часа. И мы знаем прекрасно, что наша плоть, она должна быть разбита, она должна быть остранена, она должна умереть, так и сказано. Послание к Римлянам Павел очень подробно описывает состояние, начиная со 2 главы, плоть до 14 главы, до 9 главы. Он характеризует нашу падшую природу, которую невозможно изменить, ее можно только умертвить. И вот почему он и писал, Павел к Римлянам, 8 глава, 2 стих, говоря, что закон Духа жизни во Христе освободил нас от закона греха и смерти. То есть все попытки закона, они не увенчались успехом, они еще больше говорили о нашей испорченной природе, и нужна была новая природа. Старое должно умереть. И вот когда мы размышляем сегодня о Моисее, то хочется сказать, что нам вот на этом примере нужно не только понять, но и войти в мысли Божии относительно нашего «я». Мы в прошлое воскресенье говорили об Иакове, о его моменте, когда он остался один. И только тогда, когда он остался один, Бог стал действовать. Только тогда он будет действовать в твоей и моей жизни, если мы поймем его предназначение для нас. И в этом нет ничего такого, знаете, зазорного, чтобы просить Бога понять, для чего я, в чем я нужен своему Господу, в чем Он хочет употребить меня, как твой сосуд, как свой сосуд. Когда Бог призвал апостола Павла, будучи еще бывшего Савла, Он ему сказал, для чего ты гонишь меня? И вопрос Савла к Господу, что ты хочешь от меня, Господи? И мы знаем, что Бог сказал будущему апостолу. Но однако тот же благословенный апостол язычников впал в некое искушение, и Богу нужно было допустить в его тело жало сатаны. И вот Павел там пишет в 12 главе 2 Коринфянам, что я буду хвалиться теперь немощью своей, потому что сила Божия, она совершается не в наших достижениях, не в нашем образовании или в нашей какой-то, знаете, такой значимости, нет, но именно в смирении. Он так и сказал, что лучше для меня, что я буду именно смиряться пред Богом. Я просто пересказываю это. Но судьба Моисея, при всем тех его ошибках, которые он допустил в доме фараона, и когда он убежал туда, в землю Моавитскую, была в том, что он ревновал о Боге, но ревновал по-человечески. И его нужно было формировать как особый сосуд. И вот судьба его, она имеет свою такую удивительную особенность. Авраама и Давида есть гробницы, и кто посещает Израиль, бывает на этих местах. Знают, где находится это. Фараоны строили огромные пирамиды, чтобы там их погребли, когда они умрут. Но у человека, который стоял против могущественной империи мира того периода, человека, который по вере разделил море надвое, человека, который разговаривал с Богом лицом к лицу, нет известного места погребения. Нет. И вот удивительно, хотелось бы прочитать вот этот текст из 34 главы книги Второзакония, когда Бог показывает Моисею с горы Нева всю землю Израилеву. Здесь так и сказано. «И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Нева, на вершину Фазги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана, и всю землю Нефалимову, и всю землю Ефремову, и Манасиину, и всю землю Иудину, даже до самого Западного моря, и полуденную страну, и равнину долины Иерихона, город Палим, до Сигора. И сказал ему Господь, вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря, семени твоему дам ее, я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь». И дальше сказано, и умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господню. И погребен на долине в земле Моавитской против Бер-Фигора. И никто не знает места погребения его даже до сего дня. Удивительная судьба этого человека. Место погребения до сих пор не могут найти. Говорят, что там уже все перерыли, что только можно перерыть вот в этой части той горы Нева, вот в той долине, в том месте, где он был погребен. 40 лет он вел народ, где-то около 2 миллионов человек, по пустыне. И в конце жизни ни памятника, ни чести, ни надгробия. Удивительно, братья и сестры, я так размышляю и думаю, слышите, когда мы уходим с вами с этой земли, нам дети ставят памятники, или мы ставим памятники, давайте так скажем. Мы ставим памятники в память о том, кто был в нашем роду. Мы обозначаем эти времена его бытия. На памятнике известного служителя евангельского Карева Александра Васильевича написано, что он был пламенным проповедником. Этот памятник, он имеет свою такую особенность, выражая характер этого служителя. Но у Моисея не нашлось ни памятника, ни надгробия. Ему ничего не обозначено. Авраам был другом Божиим, но не говорил лицом к лицу с Богом. А Моисей говорил. Давид был человеком по сердцу Божию, но получал послание от Бога через пророков, но прямо не говорил так, как должно говорить. Он говорил через ефод, говорил, через священников, говорил, обращался к Богу, но не было разговора такого, знаете, тет на тет, как мы говорим сегодня. Илья слышал голос Божий, но закрыл лицом милостью, когда присутствие Божие проходило мимо него. То есть он даже не мог взглянуть. Но Моисей говорил, как здесь сказано, лицом к лицу, 33 глава Исход, 11 стих. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы кто говорил с другом своим». Неужели такое отношение может быть к другу нашему? Написано, что бывает друг более привязан, нежели брат. То есть взаимоотношения порой друзей бывают ближе, чем родственные взаимоотношения. 120 лет жизни, и в конце своего пути он увидел только обещанную землю. Он только увидел ее. Кто бывал там на горе Нева, говорят, в ясную погоду, видно очень далеко землю Израиля, вплоть до Средиземного моря. И как здесь прочитали мы в 34 главе Второзакония, и справа, и слева, то есть и на юг, и на север, и по центру в ясную погоду очень далеко видно. Но 120 лет подойти к обетованной земле и не войти в нее. Книга Второзакония дважды упоминает о том, что Моисей дважды обращался к Господу и просил его: «Позволь мне войти». Бог сказал ему: «Больше не говори мне об этом». Вы знаете, размышляя, с человеческой точки зрения, это очень сурово. Это очень сурово. Где-то даже, может, мы сказали бы, в какой-то степени и несправедливо. Но удивительно, что смерть Моисея, она, в общем-то, и не выглядела естественно. 120 лет он был, как сказано, зрение его не притупилось, слух у него был, как у молодого человека. Он был, в принципе, здоров во всем, мы так скажем, 100%, где-то, может быть, по возрасту среднему. Но его смерть выглядит как-то неестественно. Мы знаем с вами, что наш ветхий человек тлеет, а внутренний, как сказано, день ото дня обновляется, но здесь внешний человек сохранил себя. То есть Бог сохранил его способным. И вот 34 глава, 5 стих Второзакония так и говорит: «И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавицкой, по слову Господню». То есть Бог послал, сказал ему, что ты умрешь. И он сказал: «Войди на эту гору, пойди, зайди на эту гору, и ты умрешь, ты увидишь, но не войдешь». Бог определил, чтобы место его погребения оставалось скрытым. И вот это тоже удивительно. Это тоже удивительно. Сегодня могилы, гробницы святых, религиозных деятелей посещаются миллионами людей. Моисея могила могла бы быть, наверное, самая такая, знаете, посещаемая. Но Бог пришел, решил по-своему. Он распорядился его судьбой неудивительно таким образом. И проходит где-то, может быть, приблизительно 3500 лет, наверное, чуть меньше. И апостол Иуда вдруг говорит о Моисее следующие слова. Это Иуда, 9 стих. «Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: „Да запретит тебе Господь“». То есть его смерть, его погребение было, скорее всего, совершено самим Богом или, возможно, Архангелом Михаилом по поручению Господа. Его не люди погребали, хотя оплакивали его, как сказано, 30 дней, его смерть. Но никто там, сказано, так и не знает места его погребения. Иуда не объясняет в полном таком, знаете, изложении и подчеркивает некую такую особенность. И вдруг почему-то сатана оспаривал вопрос тела Моисеева. Много сегодня размышлений. Некоторые говорят, исследователи, что у сатаны было основание спорить о его теле, потому что он убил когда-то в свое время египтянина. Когда-то в свое время он не сказал в сторону скалы, из которой когда-то потекла вода, а второй раз он ударил по ней, проявил вот себя в таком, знаете, ревности. Он сказал тогда народу, что неужели нам из этой скалы дать вам воду? И он не сказал, а ударил два раза именно своей такой высокой палкой, так мы скажем, шестом, который ходили в то время. И вот удивительно, что сегодня мы говорим об этом герое веры, и мы говорим, что прошло уже 3500 лет после этого. И мы встречаемся с вами, что, читая Евангелие о его смерти, вернее, читая Евангелие, мы знаем, что он встречается со Христом вместе с пророком Ильей на этой горе Преображения. Мы видим с вами, что вдруг Бог его показывает своим ученикам. И вот это заставляет или побуждает нас думать об этом удивительном герое веры, что именно он умер, но у Бога нет мертвых. Бог определил его судьбу так, что, возможно, его тело не пережило этого тления. Оно было вот именно представлено на горе Преображения, как здесь сказано, 31 стих, Лука, 9 глава. Они вместе с Ильей предстали, там сказано, явившись во славе. То есть мы знаем с вами, что Илья тоже был вознесен на колеснице. Он не был, он не умер, но Моисей-то умер, сказано, и погребен. И вот это удивительно в том отношении, и внутренний человек приводит такой восторг, что у Бога нет ничего невозможного для него. Он показал своих служителей, явившихся во славе. Там не сказано, что они в новом преображенном теле, но, возможно, само слово «во славе» как раз и подразумевает или включает вот их видение со стороны учеников. Это говорит о том, что Моисей и Илья были прославлены Богом, удостоившись такой милости предстать пред тремя учениками в лице преображенного нашего Господа и Спасителя. И Христос, когда это сказал, перед тем, как именно взять Петра, Иакова и Иоанна, Он сказал, что есть некоторые из вас, которые не увидят смерти, пока не увидят Царство Божие во славе. И вот они видели этих двух мужей, Моисея в частности. И вместе с тем человек, участвовавший, возглавлявший исход из рабства египетского, удостаивается великой милости увещевать Христа, показать ему его исход, так и сказано, что они говорили об исходе его, то есть об исходе именно через крест, не через Черемное море, не из рабства египетского, а через крест. И вот 31 стих Евангелия от Луки говорит нам следующее. Давайте мы прочитаем этот текст, 9 глава Евангелия от Луки. Так и сказано. «Явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме». С одной стороны, наверное, мы скажем, что они передавали некоторый опыт своего хождения пред Богом, того исхода, который они осуществили, будучи именно пророками в свое время, данное или отведенное Богом для них. И в этом случае мы знаем с вами, что для нас очень поучительно сегодня, говоря об этом герое веры, почерпнуть для себя эту судьбу его и как-то попытаться совместить с нашей судьбой. И здесь важно понять намерение Божие по отношению нас, каждого, в отдельности. Мы вправе говорить Господу, хочет ли Он нас употребить и каким сосудом, пусть Он сам решит. Но чтобы нам быть вот этими сосудами полезными и угодными Господу в том, что мы сегодня являемся Его детьми. И вот эта судьба Моисея, она раскрывает удивительный момент, который позволяет нам сегодня иметь дерзновение, что придет время, что мы встретимся и с Моисеем, и Ильей, встретимся в том уже обновленном теле, преображенном, как сказал Павел Филиппийцам, 3 глава, с 20 по 21 стих, когда он говорит, что мы получим новое тело, подобное телу Господа Иисуса Христа. То есть мы встретимся с нашими братьями и сестрами по вере, когда придем в небеса. Мы не только увидим Моисея и Илью и узнаем их, но мы узнаем и друг друга в этих прославленных в новых телах. Итак, мы читаем с вами это послание пророка Исаию, когда он говорит, и это происходит от Господа Саваофа, дивны судьбы его, велика премудрость его. «И увидел я новое небо и новую землю», говорит апостол Иоанн в Откровении, 21 глава, 1 и 2 стих. Что мы сегодня с вами видим в нашей повседневной жизни, в этих забот, в этой суете, в этих болезнях и всех прочих трудностях? Что мы видим, мы с вами? Видим ли мы нашу будущность? Видели мы себя в этой руке Божией, в этих судьбах, принадлежащих не только нам, но и Господу, чтобы ввести нас в небеса? И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его. Аминь.